Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Я с удовольствием напоминаю, что у нас сегодня в гостях Виталий Салтыков, руководитель, режиссер театра имени Шмелева, актер, телеведущий и руководитель также проекта «Эквилибриум». А еще у нас здесь замечательный актер, который тоже принимает участие в работе театра Шмелева, Илья Гавриленков, который поделился своими сейчас переживаниями, связанными с открытием этого текста, тексты Шмелева — это вообще тексты, которые многим из нас, как выясняется, неизвестны. Просто в силу того, что в школе их чаще всего не проходили. Дальше у многих людей уже там в 90-е, в 2000-е годы как-то, ну вот, немножечко не до чтения было, да, ну, многим, наверное. Вот, в итоге Шмелев оказался автором, про которого вроде как кто-то слышал в связи с тем, что тут его прах перевозили откуда-то из-за границы, да, в Москву, в Донской монастырь. Вот тогда, может быть, его имя как-то в новостях и замелькало. А так сказать, что это какой-то, вот, знаете, прям факт нашего сознания, я не могу. Ну вот появился сейчас театр имени Шмелева, который по стечению обстоятельств, скажем так, находится на одной из площадок Москва-Сити. И там играются спектакли по работам Шмелева, по его книгам, по истории любовной, да, я правильно понимаю, это первый спектакль, который называется «Шмелев редкость имел», и второй спектакль по книге «Солнце мертвых», которую я еще пока не видела, вот, но зная книгу, я как-то вот, зная книгу, я опасалась бы туда идти, но зная, что вы можете сделать из этого текста, я с удовольствием приду. Вы только скажите, когда у вас ближайшие спектакли? В мае, вот
в мае, да? В мае 18-я бумага, это как раз по «Солнцу мертвых», 19-го мел по «Истории любовной», 22-я бумага, 23-я мел. Затем в конце мая еще будет несколько творческих вечеров. Интересно.
Ну-ка, расскажите, пожалуйста, о том, что это за творческие вечера, потому что, насколько я понимаю, у вас, как у человека, мыслящего широко и глубоко, есть такое, скромно так сказал Виталий, есть идея, что нужно делать не просто театр, а нужно создавать некую площадку для общения людей. Да. Что вы там задумали?
Вот смотрите, например, мы сейчас вышли на связь с Домом русского зарубежья, они к нам приходят в гости, познакомиться, посмотреть спектакли. К нам приходят историки, которые как раз занимаются Шмелевым. То есть они ведут экскурсии по Москве. И мы, например, придумали такой проект. Он называется «День со Шмелевым». То есть днем, первая половина дня – это экскурсия по Москве, автобусная, пешеходная, где можно посмотреть места, связанные с жизнью и творчеством Шмелева, послушать интересные рассказы очень интересных историков, да, которые посвятили жизнь Шмелеву и не только. Затем какой-то обеденный перерыв, мастер-класс у нас в театре, да, то есть и выбираются какие-то театральные дисциплины, которые интересны этой группе, если они интересны, да. Затем снова перерыв на какой-то там кофе-брейк или там полдник, что-то вроде этого, если там, допустим, старшеклассники. И затем просмотр спектакля. А после спектакля чаепитие и обсуждение с артистами. Вот, вот такая программа.
То есть полное погружение.
Полное погружение, да. Потому что зачастую, знаете, вот мне очень не хватает в театре, когда очень хочется пообщаться со зрителем. Потому что, ну, самое главное – это зритель. Мы-то сделали эту историю, мы в нее погрузились, мы прониклись, мы пропустили через себя. А дальше-то что? Дальше зритель. Вот. И есть вещи, которые действительно понятны. Вот мы сегодня говорили, да, понятно, непонятно. Или там, а что вы хотели сказать? А что вот это? Или человек просто, знаете, вот хочет поделиться своими впечатлениями. Это же интересно очень.
Это, к сожалению, забытая традиция вообще на театре, в принципе. Да. Хотя она была в свое время.
Я вам даже больше скажу. Я хочу дальше сделать такой проект, который называется «Мой театр». Поскольку вот приходилось разными вещами заниматься в жизни, в том числе и самодеятельным театром. То есть я занимался людьми, которые хотели попробовать себя в театре, но образования никакого не имели. Я обнаружил вдруг интересную вещь, что эти люди, ввиду того, что они не испорчены обучением,
понимаете, они делают... Так, Илья, ничего, что в вашем присутствии?
Они делают какие-то вещи на театре, да, на которые не способны профессиональные артисты, ввиду того, что есть постоянная оценка, есть какое-то шаблонное мышление, а они это, вот, знаете, как-то вот используют только свою мотивацию и желание что-то сделать.
Они вне школы.
Они вне школы. Я понимаю, что они это вряд ли повторят, но я сижу и думаю, боже мой, как же это здорово.
Ага.
Да, то есть вот у меня был опыт работы с главным офисом одной огромной телефонной сети. То есть они попросили, говорят, можно мы сделаем театральный тимбилдинг? Здесь пришли топ-менеджеры, пришли менеджеры среднего звена, просто там какие-то администраторы, там чуть ли не уборщики. И мы сделали кастинг, там человек 100. Да? Причем они пришли и начали что-то показывать. И я понимаю, что вот то, что от меня просит заказчик, да, какой-то корпоративный заказчик, я это сделаю. Но думаю, ну сколько классного материала литературного. И я сам как бы предложил, говорю, давайте мы сделаем 2 спектакля. Один вот то, что вы хотите, а другой то, что я хочу. То, что, мне кажется, сделать правильно. То есть это вот стихи, литература, которую любят ваши сотрудники. Давайте мы сделаем из этого спектакль. Мы сделали шикарную литературную композицию и показали все это на сцене театра Веры Комиссаржевской в Питере. И люди, которые на сцену вообще не выходили никогда в жизни, они держали зрительный зал в течение 2 часов. И делали это успешно. Понимаете, вот этот вот опыт, он меня как раз навел на мысль, что, слушайте, а почему театр так далек от народа вообще? Знаете, вот есть как это, знаете...
Этим еще задумался режиссер народного театра из фильма «Берегись автомобиля»,
да,
который исполнял 10 дней.
Да, как раз недавно
смотрели. Если бы вот Комиссаржевская, скажем, днем, понимаете,
днем она
стояла у станка...
А вечером... Вот,
да, а то целый день, понимаете, болтается в театре, что это такое,
да? Да,
да. В самом деле.
И он недалек от истины.
Я согласен.
Понимаете, нет, ну на самом деле, в принципе, есть такая, знаете, театральная обособленная тусовка, которая существует в каком-то таком режиме, там что-то варится, а тут доносят какие-то истории, сплетни, слухи, что-то там происходит, кого-то уволил, кого-то кого назначил, там, знаю, там, знаете, что такое, жизнь звезд. А на самом деле театр – это культурное достижение, как бы писал Михаил Чехов когда-то. Да, то есть это почему и не испробовать это даже тогда, когда кажется, что все уже ушло. Да, там. Есть же люди, которые хотели заниматься театром, а не смогли. Ну вот и как раз я хотел бы предоставить театральную площадку нашего театра для вот этого проекта. То есть будет определенное время, в течение которого мы будем заниматься разными дисциплинами, сцен речи, пение, пластика, танца, актерское мастерство, а потом это выйдет в какой-то спектакль. Мне это очень интересно, потому что это вот работа, я хочу взять, знаете, отдельно там, библиотекари, например, да, или там домохозяйки с Рублевки, например. Мне очень интересно, что получится.
А вы теоретизируете свой опыт вообще как-то?
Я практик.
Нет, а ну это может вырасти в какие-то монографии, скажем, как это многие делали из ваших предшественников? Тот же самый Михаил Чехов, гениальный, если мы его сейчас прямо его вспомнили. Антон Арто формулировал очень хорошо.
Мне вот интересно исследовать это, понимаете, потому что...
Им
вот,
тоже было интересно исследовать.
Мне кажется, из этого может получиться очень интересное сценическое действие. Когда, понимаете, вот выходит милиционер и начинает, допустим, рассказывать, читать Гойта Газданова, например. Вдруг.
Неожиданно.
Или таможенник, понимаете?
Не знаю, Володь, сейчас есть такая форма довольно распространенной работы, когда, например, журналист присоединяется к профессионалу в определенной сфере, и, то есть, ну, если у Михаила Чехова была такая возможность, действительно, там и не только у него, и массу разных режиссеров можно взять, которые какое-то наследие после себя оставили теоретическое и прочее, а сейчас распространена такая форма работы, когда автор вместе с журналистом, то есть он что-то там надиктовывает, проговаривает, журналист наблюдает за его работой, задает дополнительные вопросы, потом появляется книга.
Это как довольно сейчас? Успешно. Это всегда так было?
Ну, нет, иногда писали сами по себе. Просто вот
люди... Ну, просто разные формы были. Нет, ну, то о чем ты говоришь, это старинная практика, и это не сейчас возникло, это всю дорогу так.
Ну, хорошо, ладно. Как тебе лучше? Вот, я не буду спорить с Володей.
Можно еще обосную еще вот эту историю, как бы там, чтобы перейти уже к следующему какому-то этапу. Понимаете, профессиональные артисты... испытывают сложность в своей работе в следующих вещах. Им нужно повторять переживания. Это очень сложно. Это очень сложно повторить сегодня то, что ты играл вчера. И для этого требуется очень многое. Да, там вот. Некоторые просто, знаете, как они накануне погружались в образ, и только после спектакля выходили из него.
А были случаи, когда не выходили?
Ну, это уже такое. Это уже,
да, отклонение, скажем.
Это уже исследование, это, как сказать, медицины. Но,
да, ну, да, да, вот. Да. Да, но что касается непрофессиональных актеров, вы считаете, что здесь может получиться...
Знаете, это, конечно, наверное, все-таки будет носить разовый характер.
Ну, конечно, у них нет навыков сохранения,
да,
вот этого.
Да, это, конечно, будет носить разовый характер, но мне здесь интересна как раз подлинность, понимаете? Вот то, что в театре очень мало.
Да, на свежачках.
Подлинность.
Скажите, пожалуйста, вот я хотел, Виталий, вам такой вопрос задать. Вот вы в самом начале, в первой части нашей передачи сказали такие вещи, когда рассказали о самом театре, а вообще о возникновении его, о театре имени Шмелева. Вот мы, так сказать, все сели, мы придумали. То есть такая некая коллегиальность, некая демократия, некая такая...
Условная демократия.
Некий парламентаризм.
Условная демократия.
А я-то всю дорогу был убежден, что никакой демократии в театре быть не может вообще в принципе, что театр — это достаточно жесткое, авторитарное. А если есть перегибы или свойства характера главного режиссера, или в данный момент, ну, художественного руководителя театрального проекта, возможен деспотизм, но, в принципе, это, конечно, очень жесткая структура, во главе которой стоит постановщик спектакля, художественный руководитель театра или главный режиссер. Как вот вы совмещаете-то? Я вот что-то вот про демократический театр не совсем понимаю.
Давай мы Илью об этом спросим.
Я хотел бы об этом спросить для начала Виталия.
Вы знаете, все дороги к достижению цели, они имеют право на существование, да, все способы. И мы знаем примеры деспотов, и мы знаем, что у них получалось. Мы также знаем, что у деспотов...
Деспота я взял как крайний случай.
Ну, я тоже как
вы
пример.
Вы понимаете, да, что деспотизм — это просто побочное дело?
Ну, понятно. Нет, ну,
авторитаризм.
Авторитаризм. Понимаете, авторитаризм, он как дает результат, так, собственно, мы знаем пример, когда он не дает результата. Это уже как кто выбирает. В данной ситуации, когда наша компания, наша команда, она, знаете, она больше все-таки носит формат единомышленников. Вот, то есть я предложил, ребята посмотрели, что-то у них в сердце отозвалось, им понравилось. Я не вижу, как сказать, причин, ну, как, навязывать какую-то систему деспотическую в наших отношениях. То есть мне нравится...
Авторитарную, еще раз поправлю.
Ну, хорошо, авторитарную. Авторитарную. То есть, мне кажется,
вы не спорьте с Володей, соглашайтесь.
Смысла на сегодняшний момент нет. Возможно, то есть мне приходится применять, конечно, определенные, знаете, сказать, дисциплинообразующие какие-то методы, да? То есть приходится иногда, без этого никак. Но это случается редко. Хотя вот Илья, не знаю, может, он скажет по-другому.
Илья, скажите.
Нет, нет, правда, не часто, но я бы сказал, что на самом деле, ну, во-первых, нас, правда, никто не заставлял туда идти.
Ты тоже сейчас догадался у актера спросить про режиссера, которого
там рядом. В присутствии режиссера.
Это интересный ход такой, ты рассчитываешь на искренний ответ.
Ну, я постараюсь быть максимально искренним все равно. Вот, а потом я бы сказал, что коллегиальность и демократичность нашего театра, она, ну, заключается в том, что Виталий открыт к предложениям, которые готовы там делать актеры, к тому, как они предлагают там решать ту или иную роль там или сцену и так далее. Открыт в вопросах того, какой материал мы можем. То есть это все обсуждается, обсуждается название. И это очень здорово, это интересно, потому что это вовлекает... Это делает из нас, правда, команду, а не такую бюрократическую какую-то там машину.
А но... Виталий из показывающих режиссеров или ничего он не показывает?
В смысле, во время репетиции...
Да. Ну, просто Виталий есть режиссеры, разные, которые любят показывать. Кстати, очень многие из них умеют показывать.
Виталий в этом смысле очень чутко относится к артистам, потому что, мне кажется, он точно понимает, какому актеру можно, допустим, показывать, а какому нет, потому что разные актеры очень по-разному это воспринимают. И для кого-то это плохо, а для кого-то хорошо.
Поэтому... Это к чему про авторитаризм? Потому что актер должен понимать, что это всегда хорошо, когда показывают режиссеру. Понимаете, да, о каком театре и о какой модели существования
Владимир,
в театре
я говорю? Я же, на самом деле, прошел актерскую жизнь, и для меня очень знакомо общение с режиссером, знакома, значит, ситуация я и режиссер, да, я режиссер авторитарный, и я и режиссер демократичный. То есть у меня в жизни был Гриша Козлов, который мега-демократичный, если вы знаете вот нашего питерского режиссера, и мой друг и учитель Ваня Латышев, это мега-демократичный. Был Гриша Дедетковский, который, кстати говоря, поскольку все-таки человек, исповедующий некие принципы Додинского театра, да, вот, значит, он все-таки...
Да, мы понимаем.
В общем, вы были по другую сторону баррикад.
Я чувствую, я знал, я прошел это, так сказать, лично. Я знаю, как это работать с режиссером. Вот. И я понимаю, что, допустим, понимаете, иногда вот, мне очень хочется показать, я очень люблю это делать. Но я понимаю, что если я сейчас покажу, я собью человека с толка вообще напрочь, и он вообще ничего не сделает. Поэтому я, знаете, как бы лучше промолчу. Либо... И что еще интересно, тоже, знаете, вот, как, не знаю, как режиссерская методика. Никогда дайвингом не занимались?
Дайвингом? Не, боже упаси.
Вот такая интересная штука. Вот когда ты погружаешься в воду, самое главное – услышать свой организм. То есть, если ты начнешь головой командовать своему организму, что нужно сделать, можно сделать что-то не то. Да, то можно там, особенно когда балансируешь, да, там, когда нужно установить баланс в воде. То есть, главное – услышать свой организм. Вот так и здесь. Знаете, на мой взгляд, режиссер должен услышать организм артиста. То есть, если... артист реагирует так, как надо, да что еще надо вообще? Зачем его трогать? Он все сам сделает. Только помочь и оградить от ненужного влияния. Так и в кино. Вы посмотрите, как работали великие. Они так и работали. Ну, разве там нужно было настроение что-то выстраивать? Им нужно просто было подробно, аккуратно рассказать. А он сам все сделает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Виталий Салтыков, режиссер, руководитель театра имени Шмелева, и Илья Гавриленков, актер этого театра. Вы знаете, вы когда сказали про непрофессиональных артистов и про ваши попытки, да, с людьми, которые не имеют актерского образования, делать какие-то сценические упражнения и постановки, я вспомнила про проект, через который, собственно, я о вас впервые услышала. «Альманах Антресоль», где были собраны работы деток с ограниченными возможностями, причем и рисунки, и какие-то литературные их опусы.
Сказки,
да, все это вышло каким-то очень небольшим тиражом, но удивительная такая получилась книга, удивительная. То есть ты ее держишь в руках, и ощущение, что у тебя в руках такой, знаете, кусок счастья. Вот. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, и когда продолжение-то ждать? И вообще, может быть, вам помощь какая-то в этом нужна?
Конечно, нужна. На самом деле, вы знаете, я когда придумал этот проект, вот что-то такое влетело, вот знаете, так это в голову, вот нужно это сделать. Вот просто я стараюсь к этому относиться очень серьезно. Вот что-то придумал, значит, это почему-то пришло. И я его начал, я его обозначил, мы как-то так это собрали пресс-конференцию, думаю, ну, месяца три уйдет мне на это. Ушло 3 года.
Ого! Ничего себе.
Угу. Ушло 3 года. Для меня это, конечно, было вот очень серьезным испытанием, потому что очень не хотелось бросать это дело, поскольку он какая-то ответственность. Понимаете, начали присылать письма родители этих детей, опекуны. Но самое удивительное, и я скажу, что самое неприятное в этой истории было то, что вот мы разослали в детские дома, в различные организации, которые могли бы нам помочь. А, собственно, чем помочь-то? Нам нужно было просто собрать материал. Пришлите материал, стихи детей, которые что-то пишут. Да вот, все равно, что, ну, пришлите нам посмотреть, может быть, это очень хорошо. А оказалось, что вообще просто местами так просто очень гениально. Ноль. Тишина. Детские дома молчат. Мы звоним, вы можете нам что-нибудь прислать? Молчание. Благотворительные организации – молчание. Абсолютное молчание, тишина. И только когда подключилась организация «Врачи России», вот дело пошло, начало как-то, закрутились педали, мы стали получать материал, мы стали работать с книгой, и в итоге собрали книгу, и рисунки, и стихи, и сказки, и истории различные.
Я когда ее листала, я думала, господи, вот как важно ребенку, который ограничен либо там, в каких-то социальных своих возможностях, либо в физических, по здоровью возможностях ограничены, при этом он что-то пишет. Они же такие мудрые вещи пишут порой. Ты читаешь, и просто, я не знаю, ну, как вот электричество внутри тебя начинает пробегать от того, что как вообще дети видят мир. или рисунки какие-то они свои вот эти присылают. И насколько для них важно знать, что их где-то опубликовали, что это еще кроме них кому-то оказалось интересно. То есть они себя чувствуют, вот эти вот ограниченные в возможностях дети, они себя чувствуют реализованными. Потому что они находят какой-то отклик. Пусть там небольшой тираж, но они наверняка получили экземпляр свой авторский.
Да, мы разослали, всем вручили.
Вот, у них это есть на руках. Более того, они же к вам сюда приезжали на вручение.
Да, в Москве мы делали презентацию, да. И пришли очень хорошие люди. И Маша Шукшина, и Геннадий Викторович Хазанов приходил, вручал книги. И читал со сцены какие-то произведения.
Это же целое событие в жизни вот, для ребенка. Это детеныш потом будет вспоминать еще много-много лет. А кто знает, как на него это повлияет потом. То есть вот этот опыт того, что он состоялся, что его оценили, ну это же просто, ну это невероятно. И странно, что так сложно вы, оказывается, собирали материалы.
Очень сложно.
А как врачи России вам помогли?
Вот, знаете, вот благодаря тому, что организация достаточно большая и структура очень, так сказать, эффективная, то есть мы сказали, помогите, пожалуйста, вот есть проблема, мы не можем собрать материалы. Он говорит, да легко. И тут же разослали какие-то там письма, и к нам стали приходить материалы.
А мне еще понравилась история, как вы собирали деньги на этот альманах, что ваши друзья какие-то, да, организовывали день рождения для своей дочери и сказали, вы нам, пожалуйста, только ничего не покупайте, никакие подарки. Лучший подарок – это вот коробочка тут стоит, вот туда, значит, бросайте деньги.
Кирилл и Милена Якубовские – это мои практически родственники теперь уже. Вот замечательные люди, и вот как раз они придумали такую идею, и мы собрали деньги. Затем нам еще помогла компания «Эстель», которая там частично выкупила тираж, вот.
Сейчас-то вы как вообще смотрите на то, чтобы продолжить? Хотя сейчас... я понимаю, что это, конечно, работа такая невероятная по сложности.
Сложная работа, но на самом деле, вот выпустив эту книгу, конечно, хотелось продолжения. Но вот, понимаете, вот был цирковой год. Вот был период открытия театра. Я очень надеюсь, что в ближайшем времени освободится время, в ближайшем будущем освободится время, и я смогу как бы собрать единомышленников и вновь как бы попробовать заняться этой историей, то есть сделать еще один альманах. Может быть, это будет вообще кино, понимаете? Может быть, это будет уже не книга, а будет кино, или, может быть, даже спектакль. Вот.
Посмотрим. Ну, обращайтесь тогда, мы тут как-то тоже
спасибо.
Напомним нашим слушателям. Может быть, кто-то захочет присоединиться, поучаствовать как-то в этом деле,
да,
потому
что
дело-то замечательное.
Будет здорово.
Ну, вообще, я смотрю, и вот этот проект «Антресоли», театр Шмелева, как-то вот это общая такая, знаете, общая, ну, почва, что ли, начинает у меня в голове вырисовываться. Может быть, я, конечно, не права, но вот вы сказали про Шмелева, что он... пропитан любовью, да, любовью к земле, и то, что вы делаете к своей земле, да, то, что вы делаете, вы фактически вытаскиваете из небытия. Вот эти, вот вы сказали, там, про дождинки, травинки, там, Москву вот эту 40 сороков и прочее, прочее, вот то, что там у него где-то зафиксировано, а сейчас это, ну, мягко говоря, не самый читаемый автор, поэтому...
Мы... А вы знаете, потому что вот странная штука, Шмелёву прилепили ярлык. Это, вот я спрашивал, да, вот вы знаете, а, да, я знаю, это религиозный автор. Ну, это был религиозный человек. Например, там, «Лето Господне» — это не просто описание московского быта из жизни москвича, да, того времени, там, купеческой Москвы. Это рассказ сына об отце. Потому что история заканчивается ровно тогда, когда отец умирает. И это... описано так детально, с такой любовью, так подробно, потому что это все было связано с отцом. Понимаете, это история, рассказанная сыном про своего отца.
Про его, да, счастливое детство.
Да, это же тогда, когда был отец. Понимаете?
Да, это правда. Это правда. Да, так вот, и то, что вы делаете, вы как-то вот так, ну, вытаскиваете, вы вдыхаете новую жизнь, что ли, или переводите на современный язык вот эти книги, которые многим сегодня кажутся, ну, там, либо слишком замороченными, либо неактуальными, либо какими-то еще, вы их, ну, фактически реанимируете, что ли, вот, И то, что вы делали вот тогда в «Лимонахе» «Антресоль», тоже, понимаете, детки, которые где-то там в глубинке, далеко-далеко, а вы их вытаскиваете из небытия, вы им даете новое дыхание такое.
Кстати говоря, я не исключаю, что на нашей сцене будет какая-то сказка или, может быть, история, поставленная по произведению, написанному одним из авторов нашей книги.
Серьезно? Да. А у вас вообще нет вот этого жесткого, да, такого ограничения, что мы ставим только Шмелева? Все.
Нет, конечно, нет. Нет, Шмелев — это как фигура объединяющая. Ну, Шмелев, мы с него начали, он нас объединил, да, в свое время с ребятами, и как-то обозначил вот формат, в котором нам интересно стало работать. А дальше вот я говорил, что нам хочется, чтобы на этой сцене реализовывались проекты, посвященные исследованию, исследованию утраченных ценностей. Ну, вот Сергея Клычкова, кто знает? Мало кто. Ну, Гойта Газданова читали, допустим, да? Там Бориса Зайцева тоже читали кто-то, но это так тоже небольшое количество людей. То есть и таких вот авторов, их очень много, к сожалению, стоящих в стороне. Ну, понятно, вот есть Саша Соколов, да, великолепный, просто гениальный, которому увлечена определенная часть публики, но тоже очень узкая. Вот, то есть это так... Но мне кажется, что Саша Соколов вот... Понимаете, в литературе 20 века, в русской литературе тоже, что феноменальное нечто. Где что, кто о нем что говорит вообще? Хотя был недавно фильм, посвященный ему.
Был всплеск интереса, связанный с этим именем, это точно совершенно.
Ну вот какой у него русский язык, как он с ним обращается, это же великолепно.
То есть вы из небытия будете вытаскивать
всех? Мне бы хотелось. Знаете, на всех времени не хватит и жизни. Ну, хоть что-то попробуем сделать.
Ну, и не из небытия уж так, если положить.
Да, ну, кстати говоря, это касается не только русской литературы. Не только. Допустим, мне бы очень интересно сделать Ганса Христиана Андерсена вот в той редакции, которая была до купирования и появления вот, в советском издательстве, в советском издании.
Ага, со всеми этими смыслами, которые...
Да, потому что он же был все-таки так это подредактирован.
Да-да, то, что у «Русалочки» там на самом деле главное приобретение – это бессмертная душа, про в советской сказке ничего сказано не было.
Да, и многих авторов. Ага. Я бы очень хотел, чтобы появился Милн. Угу. Вот. Тоже, в общем, вроде автор популярный, а в то же время не очень популярный, да? Или бы Руставели, кстати говоря. Мы тут взялись за Руставели, за «Витязя в тигровой шкуре».
Ого!
Да.
Практически на Вильяма нашего Шекспира замахнулись.
Ну вот, понимаете, улица Руставели. Я у каждого грузина, понимаете, в такси, там, в транспорте, в поезде спрашиваю, ну а как Руставели? Скажите, вот ваши. Дорогой, знаешь, ну, читал, но не помню.
Не те грузины, может?
Я вам скажу, что те грузины, настоящие. Я тоже думал, что каждый грузин должен знать Руставели, но, к сожалению, не каждый. Угу. Не каждый грузин, он знает, что Руставели это да, но
такой,
а помните вот эту историю? Вот как вы думаете, почему вот так вот написал Руставели? Я не очень помню, я там, прости, друг.
Приходите к нам еще и рассказывайте о ваших новых постановках. А Руставели, если расскажете, будет совсем тоже прекрасно и неожиданно, кстати говоря, потому что автор потрясающий, а перевод с русского на русский или там с грузинского на русский, он требуется, он просто необходим. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Мы напоминаем, что нам сегодня составили компанию Виталий Салтыков, руководитель театра имени Шмелева, актер, режиссер, телеведущий. И Илья Гавриленков, актер театра имени Шмелева. Мы благодарим вас за внимание. В студии были Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Еще раз по поводу спектаклей ближайших. Виталий, напомните, пожалуйста, даты.
Да, даты спектаклей в мае месяце. 18, 19, 22, 23. Да, и я еще хочу сказать, что у нас есть такая гибкая политика в плане продажи билетов. У нас есть социальные билеты. Да, например, вот я рассказывал уже про программы, которые мы придумали, да, там «День со Шмелевым», например. И, к примеру, если есть благотворительные организации, которые каким-то образом хотят поощрить своих сотрудников, да, которые там волонтеры или там люди, которые что-то помогают и делают это бескорыстно, вы можете обратиться к нам, и мы подарим вашей организации билеты для ваших сотрудников.
Обратиться куда? Как вас найти?
Сайт.
Шмелев-театр.ком.
Да, группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке, в Инстаграме. Мы везде есть, мы пытаемся быть современными, созвучными времени. Там есть контакты администраторов, можно позвонить, поговорить и рассказать.
Спасибо.
Вам свидания.
Спасибо. Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».